Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бог всякого утешения». Сегодня третья, заключительная часть. А теперь, после выше рассмотренных вопросов, что утешает человека, как утешает Бог, чем утешает Бог, мы ставим себе четвертый вопрос. Какие последствия имеет Божье утешение? Дети Божьи, которые постоянно обращаются к Богу всякого утешения и питаются из этого источника, являются утешителями для других, являются миротворцами, являются строителями мостов. Укрепленные во Христе во всяком слове и деле благом. 2 Фессалоникийцам 2 стих 17. Они являются людьми утешения. Вопрос заключается в том, чтобы лично испытанное утешение мы передавали дальше. Обещанное Богом утешение не является самоцелью, но является даром, который и мы можем и должны щедро раздавать. Поэтому и читаем в знакомых нам псалмах 102 стихи со 2 по 5, псалм 67 стихи 20 и 21 и псалм 70 стихи с 15 по 17, очень меткие по этому вопросу слова, читая эти тексты. Псалм 102, стихи от 2 по 5. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Псалм 67, стихи 20 и 21. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Псалм 70, стихи 15 по 17. «Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои». Стихи с 20 по 23. «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтире. Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святый Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил». Вернемся еще раз к Ною, о котором его отец Ламех при его рождении пророчески сказал, Бытие 5, стих 29, и нарек ему имя Ной, сказав, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Это пророчество Ламеха действительно сбылось, и Ной стал Божьим мужем. В своем хождении перед Богом он постоянно утешался в Боге и в своей семье. Бытие 6, стихи 8 и 9. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. На основании своего хождения перед Богом Он и до сих пор является для нас посредником божественного утешения в доверии Слову Божьему, в следовании Его конкретному указанию, в отделении от злого, Евреям 11.7, и в благовестии Божьей праведности, 2 Петра 2, стих 5, читая послание Евреям 11, стих 7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Второе послание Петра, 2 стих 5. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Ной еще не знал Иисуса Христа и Его утешающее предложение для спасения. Сегодня мы это утешение нашего милостивого и любящего Господа Иисуса знаем. Но, тем не менее, очень многие люди живут так далеко от Бога и не знают Его утешения, как и во времена Ноя. Если дело Господа Иисуса должно оставаться в движении, должно оставаться живым, то чрезвычайно важно, чтобы все дети Божьи, которые любят своего Спасителя, дальше передавали утешающее благовестие Господа Иисуса, как читаем во втором послании Тимофею 4 стих 2. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя». Это значит в удобное и неудобное для нас время. Обличает, запрещает, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Исаия 35, стих 4. «Скажите унывающим сердцам, падшим духом, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». Хотя эти слова Господь Иисус говорит через пророка Исаию в утешение своему народу Израилю, но первая часть этого стиха один к одному относится и к детям Божьим сегодня. «Скажите унывающим сердцам, то есть падшим духом, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш». Это значит, что в духе Господь Иисус постоянно с нами, как Он обещал в Матфея 28, стих 20. «Сея с вами во все дни до скончания века». Поэтому в наших молитвах, будь это в собраниях или дома, мы не должны просить Иисуса «Будь с нами». Он сказал «Се я с вами во все дни до скончания века». Варнава, о котором Святой Дух много говорит в Новом Завете, и имя которого означает «Сын утешения», был наверняка мужем Божьим. Он сам позволял утешать себя Богом всякого утешения и даже позволяет посылать себя к людям с темным прошлым, чтобы укреплять и содействовать им в вере. Варнава видит действие Господа Иисуса в жизни Савла и доверяет тому, что Господь Иисус и дальше поведет Савла в начатом им добром деле. Он действует по принципу, которому научил его Господь Иисус. Создавайте доверие. По этому вопросу Святой Дух дает нам прекрасный совет в послании Римлянам 15 стих 7. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Возможно, что апостол Павел на основании собственного опыта впоследствии обращает этот призыв к христианам в Риме. Ободрение и утешение через Варнаву стало для Павла решающей помощью. Варнава не осуждает Павла за его прошлое, но смотрит на него в любви и милосердии. которые и в нем живут через его Господа Иисуса Христа, как читаем в Иакове 5:11. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели». Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Ефесянам 4:32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Таким образом, в атмосфере страха Варнава смог создать мост между испуганными верующими в Иерусалиме и вновь обращенным, но разочарованным Павлом, и создать основу доверия. Каким образом создает Варнава обоим сторонам мужество, чтобы пойти друг другу навстречу? Он принимает Павла к себе и действует таким образом, как Иисус. Иоанна 1:38-39. Иисус же, обратившись и увидев их, идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10:00. Варнава связывается и входит в положение одаренного, призванного Иисусом Богослова. В этой ситуации Павел нуждается не только в словах совета, но и в общении жизни с духовно опытным человеком, который слушает его, ободряет и утешает. Естественно, что для Варнавы это означало полная перестройка повседневной жизни. «Желаете ли вы иметь духовных детей?» — спросил один евангелист заинтересованных сотрудников собрания, когда они стали планировать евангелизационную неделю. «Если вы хотите, чтобы люди приходили к вере в Иисуса, то для этого необходимо, чтобы вы были готовы вашу личную жизнь и жизнь собрания привести в соответствие с вашим намерением. Тогда будет как в одной семье. Если в какой-то семье родится ребенок, то все меняется. Здоровое развитие младенца находится в центре внимания. Точно так и здоровое духовное развитие детей Божьих должно иметь достойное положение в наших собраниях и в нашем общении. Необходимо отыскивать отдельных людей, интересоваться ими, ходить за ними и заниматься с ними, и оказывать им уважение. Миссионская жизнь или жизнь миссионеров исполняется часто в мелочах. Именно в этом все дети Божьи должны быть верными. Первое послание Коринфянам 4, стихи 1 и 2 читаем. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. А также Евангелие от Луки 16, стих 10. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». О создании доверия и утешения, и как Варнава практически решал эти проблемы, можно еще очень многое сказать. Но из всевозможных ситуаций или случаев, которых в жизни бывает очень много, нам хочется выделить основные, главные моменты, в которых мы особенно нуждаемся в Божьем утешении. Обратимся для этого к посланию евреям, глава 6, и прочтем стих 18. «Дабы в двух непреложных, а вернее, неизменяющихся вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». А теперь приведу текст из 6 главы послания евреям, из которого взят этот стих 18. Внимательно прочтем этот текст и вникнем в его содержание, чтобы понять главное утешение, которым Бог желает нас утешать. При этом нельзя забывать, что данное послание написано евреям, Божьему народу. Это особенно важно при упоминании об обетованиях в стихе 12. Итак, послание евреям 6, стихи с 10 по 20. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше, и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность в деле служения во имя Господа до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование Израилю». Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение, то есть в свидетельство, оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее, чем люди, показать наследникам обетования непреложность, то есть неизменность своей воли, употребил посредством клятву, дабы в двух непреложных или неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею, то есть предшественник, за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Что же это за две неизменные вещи, в которых мы по Божьей воле должны иметь твердое утешение? Это твердое утешение должны иметь все те, которые прибегли взяться за предлежащую надежду, и эта надежда безопасна и крепка для души, как якорь. Если внимательно и вдумчиво читать выше приведенный текст послания евреям 6 с 10 по 20 стих, то мы поймем, в чем заключаются эти две неизменные вещи. Однако, для большей ясности обратимся к обетованиям, которые Бог дал Аврааму в Бытие 17, стихи с 3 по 5. «И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, отец множества, ибо я сделаю тебя отцом множества народов“. В этом завете, который Бог заключил с Авраамом, согласно Бытия 17:2, мы видим обетование для нас, язычников. Когда по требованию Бога Авраам безоговорочно готов был пожертвовать своего единственного и возлюбленного сына Исаака, то Бог сказал ему в Бытие 22, стихи 16 по 18, и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Еще раз: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Теперь эти две неизменные вещи отчетливо прояснились. С одной стороны, мы, язычники, имеем от Бога через верность и послушание Авраама обетование в отношении размножения и Божьих благословений. А с другой стороны, все это закреплено Божьей клятвой, как читаем в послании евреям 6, стихи 13 и 14. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Свое обетование в отношении язычников Бог повторяет Исааку, который является прообразом Господа Иисуса. В Бытие 26, стих 4 читаем: «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные». Посему и Бог, желая преимущественнее, чем люди клянутся, показать наследникам обетования, Израилю и язычникам, неизменность своей воли, употребил посредством клятву, дабы в двух неизменных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, все дети Божьи, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. На этом закончим нашу тему об утешении стихом 4 из послания Римлянам 15. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Аминь».